Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Вспоминаем предысторию. 12 января 1874 года в России была введена всесословная воинская повинность. Отныне призыву на службу подлежали молодые люди всех сословий, без исключений, которым как раз к 1 января того года, мы про новый стиль говорим, это старый стиль, по старому стилю 1 января 1874 года. Так вот, кому вот на момент 1 января того года, когда набор производится, минуло 20 лет от роду. Для армии устанавливается 6-летний срок действительной службы, для флота 7-летний. Устав воинской повинности предусматривал многочисленные льготы и освобождение от службы по состоянию здоровья, роду занятий и семейному положению. Насколько я понимаю, от службы освобождались единственные сыновья у родителей, как водится, понятно, а также единственные, способные к труду. Сын при отце к труду неспособным или при матери вдове, брат при круглых сиротах, братьях или сестрах. Ну и внук при деде или бабке, не имеющих способного к труду сына. Тут любопытный момент, что служить отправляли теперь на 6 лет. А ведь были времена в России, когда отправляли и на 25 лет. Я вообще в целом хочу про службу в армии, вот в Российской империи поговорить. Кого тогда брали на службу? Вообще, как, в какой момент была введена вот служба в армии на 25-летний срок?
Да. 1699 год, когда Петр начинает формирование армии по европейскому образцу, была введена рекрутская повинность. И при Петре Первом и до царствования Петра Третьего до 1762 года, то есть 63 года, рекрутская повинность вообще была пожизненная. Именно при Петре Третьем она была введена 25 лет. Вот мы сейчас попозже как раз поговорим про этого царя-реформатора. Это выглядело огромным послаблением. Пожизненная рекрутская повинность. Забирали в солдаты на всю жизнь. Это, конечно же, с одной стороны, было, ну, даже для того времени, ну, таким, что называется, многие сравнивали это с отправкой на казнь. Ну, такая называли гражданская казнь. Ты выбывал из общества, ты уходил навсегда из своей деревни. А здесь надо повторить, что основные рекруты, это, конечно, была деревня. Ты уходил навсегда, никогда не возвращался, как правило, уже к своим родственникам, в свою деревню. То есть она называлась...
Потому вот, что деревня уже могло не быть.
Да, могло не быть, да, могло не быть.
25 лет, да, это даже по нынешним временам, представляешь, вот уехать откуда-то на 25 лет... И вернуться спустя это время.
Именно. И даже проводы в то время в рекруты были похожи на погребальные обряды. Считалось, что, ну, человек, как я еще раз говорю, прям вот была такая фраза, гражданская смерть. Ты умирал для своего ближайшего окружения, которое тебя, скорее всего, никогда не увидит. Либо ты погибнешь в бою, либо ты вот каким-то старым инвалидом где-нибудь будешь жить в другом месте. А с другой стороны, это был единственный путь для крепостного крестьянина выбиться в люди. Шанс небольшой, но шанс такой был. Во-первых, даже как при пожизненном рекрутстве до Петра Третьего была высокая вероятность, что в пожилом возрасте тебя отпустят из армии, отправят в так называемую инвалидную команду. Но это, как правило, необременительная служба сторожем, урядником, вот каким-то, что как сейчас назвали бы, работником ЖКХ. А во-вторых, был шанс, и он особенно был большой при Петре Первом, что за ратные подвиги тебя могут сделать дворянином. И этих случаев было довольно-таки много. Ну, по меркам того времени. Вот есть даже исследование, что перед войной с Наполеоном к 1812 году 1,5% офицеров это были рекруты, то есть бывшие крестьяне, которые выслужились до дворянского титула, стали лично свободными и вот вообще заслужили офицерский титул. 1,5%, да, не так много, с учетом того, что офицеров в то время было 1030, то, ну, это вот там несколько сотен таких людей было. При Петре Третьем возникает ограничение по сроку службы 25 лет. И возникает еще один интересный момент. Тот, кто дожил до окончания воинской службы, как правило, человеку было лет, ну, как минимум 45 лет, потому что если в 20 лет забирали в рекруты, часто и старше, потому что могли забирали до 35 лет, ну, в среднем вот 45-50 лет, ты, когда оканчивал службу, становился лично свободным. Все, ты переставал быть крепостным. Как правило, эти люди оставались жить в городах. Была распространенная практика, называлась «дядька при маленьком дворянском мальчике». Вот такие ветераны, прошедшие войны, прошедшие службу, часто нанимались воспитателями, дядьками при дворянских семьях. Во многих случаях в некоторые годы, не все время существования рекрутской службы, но во многих случаях, например, при Елизавете, при Павле Первом, тот, кто проходил вот этот вот путь 25 лет, даже иногда выделялись деньги для покупки дома и какие-то подъемные, то есть в пределах там 30-50 рублей, что являлось неплохими деньгами для того времени, вот и был и такой период. Здесь же опять нужно повторить, что рекрутский набор был не всеобщим, в среднем он был примерно... Брали одного человека на 20 крестьянских дворов раз в 2 года. Ну, во дворе могло быть совершеннолетних мужчин не один, а могло быть 2, 3, 5. Вот примерно вы можете составить такой процентаж. Когда начиналась война, например, турецкая война на протяжении 18 века, много раз воевали с турками, и этот процент увеличивался. И достиг максимальной цифры в 1812 году, когда примерно один рекрут приходился на 80 мужчин. Вот из 80 крестьян, гипотетически подлежавших призыву, один человек забирался в армию. В мирные годы эта цифра была примерно 1 к 200, к 300. Из 200 мужчин вот один забирался раз в 2 года в рекруты. Рекрутская служба была еще интересна тем, что она, как сегодня говорят этнографы, антропологи, уже по прошествии там, вот 2 столетий, она регулировала крестьянский социум. Вот часто говорят, что распространенная фамилия, самая распространенная в России фамилия Иванов, нет, самая распространенная фамилия Смирнов, которая произошла от смирного человека, покорного. И вот рекрут – это был способ отправить в рекруты человека-бунтовщика и человека, выбивавшегося из крестьянского социума, ну, какого-то правдоруба, бунтаря. То есть социум, крестьянская община очищалась. Система была устроена так, что крестьянская община сама выбирала, кого она отправит в рекруты. Вот условно это выглядело так. От вашей деревни нужно выбрать... Вот в эти 2 года 2 человек отправить в рекруты, в армию, возрастом от 20 до 35 лет. Вот сами выбирайте, кого вы выберете. Собирался крестьянский сход, и большинством, голосованием, поднятием рук выбиралось, кто отправится в армию. Ну, вот понятно, с ограничениями, не брали действительно единственного сына, не брали, понятно, увечных, малорослых. Например, критерий по росту был 1,60 м, если перевести в современную метрическую систему. И что интересно, кстати, интересный факт, не брали лысых. Считалось, что если человек в молодом возрасте, ну, до 20-35 лет облысел, значит, это больной человек, его не брали в армию, не брали косых. То есть вот на протяжении 170 лет, с 1699 года по 1874 год, то есть это примерно на протяжении 6-7 поколений, крестьянские общины выбрасывали тех людей из своего социума, кто не приживался в ней.
В общем, рассуждая по принципу «годный разве что в солдаты».
Да, именно примерно так, «годный что в солдаты».
Ну
да.
Что ж, тогда давай про 1874 год конкретно поговорим. Что изменилось вот с января 1874 года?
Да, изменилась система, действительно, набор стал всеобщим. Здесь вот нужно сказать, о рекрутах добавить, чтобы перекинуть мостик, что в рекруты брали только крестьян и мещан, но не считая дворян-офицеров. Не брали, например, купцов, не брали лиц духовных специальностей, не обязательно православных, но там мусульманских мул и так далее, протестантских пасторов. Не брали почетных граждан, но это такие богатые горожане. То есть они были лишены обязанности служить в армии. В 1874 году приравняли всех. Но была градация. Вот когда мы вначале действительно говорили, градации по службе, по количеству лет. Вот вначале говорили, что в армии служили 6 лет, на флоте 7. Но были и исключения из этого правила, такие очень важные. Что если человек заканчивал начальную школу, имел образование, церковно-приходская школа, 3 класса, он служил 4 года. Если у него было среднее образование, он закончил гимназию или реальное училище, он служил 3 года. А если у него было высшее образование, он служил 1,5 года. Вот видите, как с 6 лет до 1,5 лет. Более того, была еще одна интересная поправка. Если ты шел добровольцем в армию, то тебе срок службы в 2 раза сокращался. То есть вместо 6 лет ты мог бы служить 3 года, а если ты был с высшим образованием, то вместо 1,5 лет, 18 месяцев, ты служил 9 месяцев. Что такое вольноопределяющийся термин? Несмотря на то, что была введена всеобщая воинская повинность, брали в армию не всех. потому что армия была меньше количества тех людей, которые были способны в ней служить. И существовал тот самый жребий. Ну, например, попадает под воинский призыв 30 человек, а сверху приходит приказ из там с губернского города вместо 30 человек взять всего лишь троих. И бросался жребий, просто шапка, в которой были бумажки, там с крестиком помеченные. Вот кто вытаскивал из этих 30 человек вот этот вот жребий, тот отправлялся в армию. А вот если ты сам шел, вот сказали, что 3 человека положено от вашей деревни или там от вашего уездного города 30 человек, вот если ты не дожидался жребия, а говорил, нет, я сам хочу идти, вот вычеркивайте меня вот из тех людей, которые должен жребий тянуть, то тогда ты служил не 6 лет, а 3 года. Вот такая система была.
Когда это, скажем так, ну, была введена эта повинность воинская 12 января 1874 года, а когда и она была изменена или отменена?
Изменена была в 1906 году уже при правлении Николая II. Срок службы был сокращен до 3 лет в армии, а на флоте до 5 лет. Продолжали действовать те самые послабления, о которых мы говорили, что если у тебя было высшее образование или там среднее законченное, срок службы составлял 1,5 или 2 года. Такая же была система вольно определяющегося. То есть вот все эти льготы, послабления остались, а срок службы был сокращен почти в 2 раза для пехотинцев, а на флоте с 7 лет до 5.
Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру.
Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.